Так провел я 2 недели, и провел бы там все 3, ни минуты не скучая, если б господин де Жуанвиль, французский посланник, которому я сумел переслать письмо, облитое уксусом, надушенное и полусожженное, не сократил срок моего карантина на неделю. Я провел эту неделю у него, и, признаюсь, в его доме мне понравилось больше, чем в лазарете. Он очень обласкал меня. Его секретарь Дюпон, добрый малый, ввел меня в некоторые дома как в Генуе, так и в окрестностях, где было довольно весело. Я достаточно коротко сошелся с ним, и мы долго потом поддерживали переписку. Мой дальнейший путь через Ломбардию был приятен. Я увидел Милан, Верону, Брешию, Падую и приехал, наконец, в Венецию, где господин посол с нетерпением ожидал меня. Руссо прибыл в Венецию в конце августа 1743 года. Я нашел кучу депеш от французского двора и от других послов. Де Монтегю не мог разбирать зашифрованные, хотя у него были все необходимые для этого ключи. Никогда не работав ни в одной канцелярии и ни разу в жизни не видав служебного шифра, я сначала боялся запутаться, но убедился, что дело это самое простое, и меньше чем в неделю разобрал все. Хотя, конечно, над этим не стоило трудиться, потому что посольству в Венеции всегда было почти нечего делать. Да и такому человеку, как де Монтегю, не стали бы поручать какие бы то ни было переговоры. До моего приезда он находился в большом затруднении, не умея ни диктовать, ни разборчиво писать. И был я ему очень полезен. Он понимал это и обращался со мной хорошо. Еще одна причина побуждала его к этому. После ухода де Фруле, его предшественника, впавшего в умственное расстройство, французский консул Леблон оставался поверенным в делах. По приезде де Монтегю он продолжал заниматься ими, чтобы ввести его в курс. Господин де Монтегю, недовольный тем, что другой исполняет его обязанности, хотя сам был совершенно не способен к ним, не взлюбил консула. И как только я приехал, он отстранил Леблона и передал все дела мне. Они были неотделимы от звания секретаря посольства, и он велел мне это звание принять. Пока я оставался в этой должности, де Монтегю ни разу не посылал никого другого ни в Сенат, ни к своему конференту, и, в сущности, вполне естественно, что он предпочитал иметь секретарем посольства своего человека, чем консула или чиновника, назначенного двором. Конферент — так назывались лица, назначавшиеся Сенатом Венеции для сношений с представителями иностранных государств. Для посла каждой страны выделялся особый конферент. Это сделало мое положение довольно приятным и помешало его приближенным, которые все были итальянцами, так же, как его пажи и большая часть прислуги, оспаривать у меня первенство в его доме. Я с успехом воспользовался связанной с моим званием властью, чтобы ограждать экстерриториальность посольства от неоднократных попыток нарушить ее, чему наша венецианская охрана не стремилась препятствовать. Но нужно сказать, я ни разу не допустил, чтобы у нас укрывались какие-нибудь грабители, хотя это могло приносить мне доход, а его превосходительство, конечно, не отверг бы полагающиеся ему доли. Он даже осмелился покуситься на права секретариата, которые назывались канцелярскими расходами. Тогда шла война, надо было выправлять паспорта, каждый паспорт приносил цехин секретарю, который изготовлял его и скреплял своей подписью. Все мои предшественники заставляли платить этот цехин как французов, так и иностранцев. Я нашел этот обычай несправедливым, и хотя не был французом, отменил его для французов. Но я так строго осуществлял свое право по отношению ко всем другим, что когда маркиз Скотти, брат фаворита испанской королевы, прислал за паспортом, не приложив цехина, я велел потребовать у него этот цехин, и мстительный итальянец не забыл моей дерзости. Тогда шла война. Война за австрийское наследство, тянувшаяся с 1741 до 1748 года. Данное место исповеди относится к 1744 году. Война велась между Францией и Пруссией с одной стороны и Австрией и Англией с другой, охватив ряд стран — Голландию, Германию, Италию и французские колонии. Предлогом был вопрос о том, кому достанется престол после смерти бездетного императора австрийского Карла VI. Испанская королева, речь идет о Елизавете Форнезе, 1692-1766 годы, жене слабоумного испанского короля Филиппа V, умершего в 1746 году, будучи родом из Пармы, она способствовала распространению итальянского влияния. Как только узнали о моей реформе в паспортном сборе, за паспортами стали толпами обращаться лже-французы, называвшие себя на отвратительном ломаном языке кто провансальцем, кто пикардийцем, кто бургундцем. Так как у меня довольно тонкий слух, им не удавалось провести меня. И я сомневаюсь, чтобы хоть один итальянец утянул у меня мой цехин или хоть один француз уплатил его. Я имел глупость рассказать господину Монтегю, ничего не знавшему об этом, что я сделал. Слово «цехин» заставило его насторожиться. Не говоря мне своего мнения об отмене паспортного сбора с французов, он потребовал, чтобы в отношении остальных я вошел с ним в долю на равных началах. Более возмущенный этой низостью, чем задетый в своих интересах, я с достоинством отверг его предложение. Он стал настаивать, я вспылил. «Нет, сударь», — ответил я ему очень резко. Пусть ваше превосходительство берет то, что ему принадлежит, и оставит мне мое. Никогда не уступлю ни одного су. Монтегю, видя, что ничего не добьется этим путем, пошел по-другому и не постыдился сказать мне, что раз я получаю доход в его канцелярии, справедливо, чтобы я нес и расходы по ней. Я не захотел ссориться по такому поводу и с тех пор покупал на свои средства чернила, бумагу, сургуч, свечи и прочие мелочи, вплоть до печати, которую велел переделать, причем де Монтегю ни разу не возместил мне ни лиара. Это не помешало мне уделять кое-что из дохода от паспортов аббату де Бени, доброму малому, и далекому от того, чтобы претендовать на что-либо подобное. Он был любезен со мной, я платил ему тем же, и мы всегда жили в ладу. Познакомившись с работой, я нашел ее менее трудной, чем опасался, хотя у меня не было опыта. Но я состоял при особе посла, столь же неопытного, как и я, который вдобавок по своему невежеству и упрямству, как нарочно шел наперекор всему, что здравый смысл и некоторые познания внушали мне полезного для службы ему и королю. Самым разумным его поступком было то, что он сошелся с маркизом де Мари, испанским послом, человеком ловким и проницательным, который при желании мог бы водить его за нос, но ввиду общих интересов обоих государств обычно давал ему довольно хорошие советы, если бы Монтегю не портил их тем, что совал что-нибудь свое в их исполнение. Во Франции и в Испании королевский трон занимали представители одного и того же дома Бурбонов.